Думаю, да, действительно, как бы тяжело было ученикам, наверное, надежда была минимальная, потому что утром бы, наверное, тогда они не пришли, жены мироносицы с ароматами, наверное, пришли бы пустые, да, и сказали, ну, обещал, должен воскреснуть. Они уже шли его готовить. И нам, конечно, в этом плане мы находимся в лучшем положении. Мы знаем, как все было, у нас есть надежда. И хотя еще, да, заканчивается уже Страстная неделя, мы еще переживаем как-то эти события, распятия. И особо, когда можно сопоставить день ко дню, четверг, да, Тайный вечер, мы вспоминаем пятница, распятие, суббота, день покоя, да. Но мы же знаем, что остался час, чуть-чуть больше, и мы уже будем радоваться, мы будем восклицать. И вообще, вы знаете, вот задумался, думаю, какое значение вот играют праздники в нашей жизни, да, вот этот праздник конкретно. И, наверное, вот основное отличие, вот если взять все праздники, на самом деле праздников очень много у людей, да, вот недавно мы День космонавтики отмечали, но все праздники, они вот, если взять, основная масса, да, они фиксируют какие-то события, которые были в прошлом, да, мы их отмечаем, мы вспоминаем, отдаем дань там, или героям войны какой-то, да, кто там сложили жизнь за нас, или мы празднуем там День космонавтики, когда человек полетел, да. Но все-таки вот отличие праздников у верующих людей, у нас, да, и конкретно День Пасхи, это то, что все-таки праздник, который устремлен в будущее. Это праздник не только воспоминаний крестных страданий, воскресения нашего Господа Иисуса Христа, это праздник, который дает нам надежду. И в этом его основное отличие, что мы, с одной стороны, как бы два чувства вот в нашем сердце смешиваются. С одной стороны, мы скорбим, мы вспоминаем, мы печалимся, и с другой стороны, мы радуемся, и у нас, потому что у нас есть надежда. Давайте откроем, я приглашаю вас открыть Библию, послание к Ефесянам, и прочитаем первую главу с 15 по 17 стих. Я буду читать из перевода Кассиана, епископа, потому что вот тот стих, который я взял к размышлению, мы будем размышлять, посоветовался со знатоками греческого языка и как бы сказали, что Кассиан он более точнее перевел. Ну, небольшие отличия, но вы увидите. Итак, первая глава послания к Ефесянам святого апостола Павла. И вот что он пишет, первая глава с 15 по 18 стих. «Поэтому я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения в познании Его, просветил очи сердца ваше, чтобы вы знали, что есть надежда призвания Его». И сегодня я бы хотел призвать вас поразмышлять вот на эту тему. Что же есть надежда призвания Иисуса Христа и Его великого славного имени? Во-первых, вообще, что такое призвание Иисуса Христа, надежда призвания? Если так объяснить простыми языками, ну, что нам вообще ожидать, если человек... Что ожидать человеку, который обратился к Иисусу Христу? Что он надеется получить? Он пришел, он уверовал, что ему ожидать? И есть... Прекрасное обещание есть, апостол Павел во второй главе нам раскрывает, на что нам нужно надеяться. Давайте вторую главу прочитаем с 11 по 19 стих, и потом будем идти и размышлять вместе. Вторая глава, послание к Ефесянам, с 11 по 19 стих. «Поэтому помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, вы были в то время без Христа». Отчуждены от общества Израиля и чужды заветов обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире. Теперь же во Христе Иисусе вы, некогда бывшие далеко, стали близки кровью Христа. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший, разделявший их стену, то есть вражду, упразднивший плотью своей закон заповедей, состоящих из предписаний, чтобы из двух создать в себе одного нового человека, учиняя мир, и обоих в одном теле примирить с Богом крестом, убив на нем вражду. И придя, Он благовествовал мир вам, которые были далеко, и мир тем, которые были близко, потому что через Него мы имеем доступ и те, и другие в одном духе к Отцу. Значит, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Аминь. И мы знаем, здесь вот апостол Павел показывает нам, что Христос, что Он для нас сделал, или что надеется человек, который обратился ко Христу, получить. И вот тут апостол Павел нам показывает, что каждый человек, который обратился ко Христу, может получить три подарка. И первый подарок, который человек получает, человек становится частью Божьего народа. Мы знаем, если читать Ветхий Завет, мы знаем, что Бог избрал для себя еврейский народ. Он избрал Авраама, и он сказал: «От тебя я произведу тот народ». И это был единственный народ на земле, который имел откровение от Бога, у которого был диалог с Богом, народ, который Бог называет своим народом. Второзаконие, 10 глава, 14-15 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, избрал вас, семьи их после них, из всех народов, как ныне видишь». И книга пророка Амоса, 3 глава, 1-2 стих. «Слушайте слово сие, говорит, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывело из земли египетской, говоря: только вас признал я из всех племен земли». И вот какое состояние любого народа, если взять российский народ, да, что мы из себя представляли тогда? Язычники, поклонявшиеся идолу. И ни один народ на земле, кроме еврейского народа, не мог сказать: «Я Божий народ». И мы в 12 стихе мы находим описание, как апостол Павел описывает нам состояние любого человека, который не принадлежал к еврейскому народу. «Были без Христа, отчуждены от общества Израиля, чужды заветов обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире». И вот не иметь надежды – это, наверное, не очень... Я бы сказал, страшное состояние. Я вот расскажу вам такой случай. У меня в жизни был много лет назад, у меня был друг, и однажды он решил покинуть Россию и начать новую жизнь за границей, в Испании. Он поехал туда, прожил там год с лишним, потом он вернулся, и когда мы с ним разговорились, я говорю: «Андрей, ну чё ж ты вернулся-то? Ты же знаешь, там действительно лучше». Ну и как-то, знаете, если честно сказать, да, там, я не знаю, почему, более дружелюбный, как-то, может, гостеприимный народ был, я ездил туда вместе с ним, мне тогда непонятно было. И он говорит: «Ты понимаешь, я, говорит, однажды шел по Барселоне, вечером гулял, а был день, как раз лето, выпуска в местных университетах. И вдруг, говорит, я увидел, как в фонтанах купаются выпускники». Ну, я думаю, кто учился, вы, наверное, знаете, в институтах есть такая традиция, когда защитишь диплом, то надо в одежде в фонтане искупаться. Я знаю, что в Москве в некоторых вузах есть такое, я видел, в Бауманке. И вот купались выпускники там, потом они шли вечером, всю ночь гуляли, утром они шли на берег моря встречать восход солнца. Он говорит: «Я провел эту ночь, весь город веселился, говорит, радостно было. Но, говорит, я понял одно, что... я никогда не стану частью этого народа. Я могу открыть бизнес, я могу начать делать деньги, но я всегда останусь деловым партнером». А я, говорит, не могу. Русская душа, говорит, мы не можем просто так иметь дела. Мы обязательно открываем душу, мы должны не просто бизнесом заниматься, мы должны быть друзьями, не просто партнерами по бизнесу. А я, говорит, так не могу. Я понял, что я всегда буду чужим, я никогда не стану у них своим. Они меня никогда не откроют свое сердце. Почему? Потому что я не купался с ними в фонтане. Я не встречал этот, говорит, восход на берегу моря. И он вернулся сюда. Он говорит: «Потому что здесь те, с кем я купался в фонтане, я часть этого народа. Да, плохо, да, но тут я могу иметь тесные отношения, быть частью своего народа», говорит. «А это для меня даже важнее, чем деньги, там, чем бизнес, чем спокойная жизнь». И вот, чтобы понимать, что Христос сделал для нас, да, вот, мы должны понять, что не было никакой надежды стать частью еврейского народа. Для какой-то маленькой кучки рабов, которые попадали к евреям, существовал обряд, обрезание, они проходили, но все равно они оставались какими-то пришельцами. Да, и Библия называет их пришельцы, и говорит евреям: «И с пришельцем ты хорошо относись», но они никогда не были частью народа. И вот Христос сделал нас. Здесь апостол Павел пишет, говорит: «И вас, те, которые были близко, еврейский народ, и те, которые далеко язычники, да, Он вас всех сделал одним народом, убрав эту вражду, препятствие, которое было. И мы теперь часть Божьего народа. Любой человек, который приходит ко Христу, может стать частью Его Божьего народа, Его церкви. Это первый подарок, который Господь для нас сделал. А можно спросить, а как такое возможно, да? Это стало возможно, потому что мы получили второй еще подарок. Мы стали новым творением через очищение крови Иисуса Христа и избавление таким образом от греха. 15 стих, посмотрите. «Чтобы из двух создать в себе одного нового человека, учиняя мир». Господь делает новый мир. И мы читаем, Господь когда сказал, свершилось на Голгофе, да, началась новая эра. Не зря мы в календарях поменяли и говорим, есть у нас эра до Рождества Христова и есть наша эра, да, после Рождества Христова. Господь начал вот этот вот процесс строительства нового общества тогда, 2000 лет назад, через очищение крови Иисуса Христа. Он начал создавать себе свой народ. И в книге пророка Иезекииля Господь показывает, вот, как Он творит это новое творение. Раскрывает нам вот этот механизм. Смотрите, 36 глава, я вам прочитаю, 26-27 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Стать новым творением, начать новую жизнь. Это все делает Господь Иисус Христос. Я вот тут в интернете смотрел, и взял, набрал просто в поисковой системе «начать новую жизнь». Знаете, сколько ссылок? Вот она пока показывает, поисковая система, сколько уже есть, содержится страниц вот, с упоминанием вот этого выражения. 6,5 миллионов. Я потыкал, походил так первый, посмотрел. Форумы, сайты, самые различные тематики. Начиная от крика души, что я хочу начать новую жизнь, помогите мне, до там, советов профессиональных психологов. Я знаю, как вам начать новую жизнь. Первое, да, там, купите новую машину, там, поменяйте работу и так далее. Огромный интерес, огромное количество, это русскоязычный интернет. 6,5 миллионов, это, представляете, это страниц, где люди приходят, где пишут, да, ну, может быть, не все это профессиональные сайты, да, где-то форумы, может, несколько раз, но все равно миллионы людей хотят начать жизнь заново. Вот представьте, насколько Господь сделал нам подарок. Вот сюда выходит в течение года, сколько у нас было свидетельств, люди приходили, наркоманы, алкоголики свидетельствуют. Я не говорю про болезни, да, всевозможные зависимости, которые мы знаем и не знаем, может быть, да, люди приходят и говорят, да, я ничего не мог поделать, я был алкоголиком, Бог меня исцелил. В прошлом году Юрий Богачев приезжал, рассказывал, да, он уже дошел, он говорит, все, я уже подумал о самоубийстве, потому что бесполезно, я не мог бросить пить. Тысячи, сотни тысяч свидетельств, да? Человек приходит и говорит, а Господь меня сделал новым творением. Я больше не раб греха, я больше не раб своих привычек. Я начал новую жизнь, я пишу стихи. Другому Господь дал дар музыку писать, прославлять Его. То, что, ну нельзя представить, ну как можно человеку, прожив всю жизнь, да, как говорится, там 15 лет он сидел на игле, там героин. Тогда Карен, по-моему, брат у нас приходил, рассказывал, да? Дошел сюда еле-еле, у него ноги уже подкашивались от того, что варикозное расширение было в венах, да? Он приходит сюда, его Бог исцеляет. Он становится новым творением, начинает новую жизнь, живет. Люди ищут в мире, люди хотят найти этот подарок. Он есть. Господь Христос его дает. И дает абсолютно бесплатно. Этот подарок уже он купил своей кровью, он получил право раздавать этот подарок своей кровью на Голгофе, о чем мы собрались здесь, чтобы вспомнить, чтобы вместе поразмышлять. И третий подарок, который Господь нас дал, 16-18 стих, давайте прочитаем, посмотрите. 2 глава, 16-18 стих. и обоих в одном теле примирить с Богом крестом, убив на нем вражду. И придя, он благовествовал мир вам, которые были далеко, и мир тем, которые были близко, потому что через него мы имеем доступ и те, и другие в одном духе к Отцу. Значит, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Господь Иисус Христос примирил нас с Богом. Вот когда читаем, невольно возникает, знаете, какой даже вопрос, даже два вопроса. Почему у людей вражда с Богом? Ну, я, например, в своей жизни очень много слышал, когда люди говорят, а я не враждую с Богом, у меня с Богом мир, я верю, я Ему подчиняюсь, я даже иногда в церковь прихожу свечку поставить, и я стараюсь исполнить там, ну, где-то не хватает сил. И люди, очень многие люди, они откровенно считают, что у меня нет вражды с Богом, да? В словаре, вот я посмотрел, вражда описывается так. Неприязнь, ненависть, недоброжелательные отношения и действия. Ну, говоря современным языком, ну, как бы холодная война такая, знаете. Горячей войны еще нет, активных боевых действий нету, но уже люди как бы не хотят общаться друг с другом, да, или разговаривать сквозь зубы. И если брать вот в плане веры посмотреть, да, мы скажем, безусловно, воинствующий атеист, который в Советском Союзе много было, да, которые приходили, и они воевали с верующим, мы знаем, что братья и сестры и в узах были за веру, и действительно преследовались, можно сказать, да, вот эти люди, они враждуют с Богом, действительно они вот активную позицию занимают, а если человек не заявляет такой активную, ну как он враждует? Но вы знаете, я бы что сказал? Что игнорирование Бога – это и есть вражда против Него. Игнорирование Бога – жизнь по своим желаниям, по своим помыслам, по своим планам, да? Это и есть вражда против Бога. Посмотрите, в послании к римлянам, 8 глава, 6-7 стих, апостол Павел пишет. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». И 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Но тут маленькое еще отступление. Бог не был инициатором вот начала вражды, начала этой холодной войны. Если мы вернемся к самому началу в Едемском саду, то инициатором вражды был человек, который отказался жить по Божьим планам. Он всего лишь сказал, я хочу быть Богом, я хочу сам решать, как мне жить, что такое хорошо и что такое плохо. И вот с того момента началась вот эта вот холодная война. И каждый человек, приходящий в мир, уже несет в себе вот этот вот ген бунтаря, ген вот человека, который хочет жить по своим желаниям, по своим планам, не считаясь тем, что там Бог думает. И на самом деле основная масса людей, они так и живут. Мир живет так, как будто Бога не существует. Но что интересно, я когда уверовал, и мне большим откровением было, я вам скажу, когда я узнал, что оказывается существует огромный пласт христианской культуры, песни, стихи, да, там, художественные произведения, фильмы, да, я открыл для себя абсолютно другой мир. И сейчас у меня полностью библиотека вся обновилась, смотрим, постоянно ездим. Но самое интересное, да, вы посмотрите в миру, да, вы увидите по телевизору, вы будете смотреть эти фильмы, да, вам будут показывать Моисей, там, Иосиф и так далее, да, христианские, или книги будут в школе. Этого ничего нет. Мир игнорирует Бога. Такое впечатление, что его нету. Посмотрите, там же в послании к римлянам, в 3 главе, апостол Павел так описывает вот состояние общества. Я думаю, не намного общество ушло вот от того описания. Мы примерно сейчас представляем то же самое, что и было. «Как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Вот то описание, которое давал 2000 лет назад, характеристику обществу давал апостол Павел, оно актуально и сейчас. И именно вот это вот, в этом заключается вражда против Бога. И второй вопрос, который возникает, вот когда мы прочитали эти строчки, а как крестом была убита вражда? Но вот почему крест явился местом заключения? Это действительно вопрос, знаете, может, он нам понятен, потому что мы проповеди слушаем, мы уже много раз слышали, да, и мы можем объяснить. Но вы знаете, для многих людей этот вопрос непонятен. Как крест? Какая разница? Спросите неверующего человека, они вам не объяснят, в чем разница между Христом там, и Магометом, да? А крест тем более, ну да, ну пришел, ну умер. А многие люди откровенно считают и говорят, ну его же схватили, он же не мог вырваться. И когда начинаешь человеку объяснять, что ты знаешь, у него вообще-то власть была всех уничтожить, он мог, да. Вот, люди удивляются, я встречал свидетельства им. Поэтому этот вопрос, я думаю, нам стоит разобрать. И, вот, и этот вопрос, он имеет, знаете, как бы две стороны. Вот как крест, да? С одной стороны, это отношение со стороны Бога ко кресту, да? И с другой стороны, это отношение человека. Вот со стороны Бога в Эдемском саду, чтобы понять, да, почему же все-таки Христос должен был умереть на кресте. Ну вот почему на самом деле? Он почему не сказать? Некоторые говорят, ну почему не простил? Ну вот Бог, если он есть любовь, просто простил бы и все сказал. Ну да, ну согрешили. Мы же, говорит, там мне как-то так вспоминал, кто-то сказал, говорит, да я если бы своего ребенка за каждое такое вот неповиновение, там грех, да, вот наказывал бы, да у меня бы детей там не было, всех бы поубивал, да. Вот. И люди вот так вот откровенно приходят и говорят, а почему за грех должно было быть наказание смерть? Ну так написано. Книга чисел. 23 глава, 19 стих. Извините, немножко вернусь. В Едемском саду Господь, мы читаем, заповедал Адаму и Еве, не вкушая смерти умрешь. И заповедал, это, знаете, заповедь, это духовный закон. Духовный закон, который определил Бог. И по этому закону существует сотворенный Богом мир. Его нельзя изменить, его нельзя отменить, его нельзя никак поменять. Можно сказать, почему? Встречный вопрос, а почему нам не поменять законы физики или химии? Ну давайте вот правда скажем, Господи, зачем нам закон всемирного тяготения? Все на землю падает и бутерброд маслом вниз. Ну давайте на секунду представим, Бог отменяет закон всемирного тяготения. Что произойдет с землей? Хаос. Все. Мы все оторвались, все законы движения нарушены, пошла дисгармония. Можно сразу сказать, что мир будет уничтожен. Вот то же самое и духовные законы, который Бог определил, который Бог сказал, на них движется и существует весь наш мир. Так же, как на физических законах, которые мы знаем, и духовные законы то же самое. И Библия нам об этом говорит. Посмотрите, и в этом, вот в этой верности Бога, в Его неизменности и заключается наше счастье, что мы можем жить, существовать хоть как-то, даже в этом пораженном грехом мире. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». А в послании к римлянам апостол Павел в 6 главе пишет, «Возмездие за грех – смерть». Это нельзя изменить. Если согрешил, должен умереть. Нельзя уменьшить кару, нельзя ее как-то там избежать. Это обязательно будет. И мы должны это прекрасно, четко понимать. Даже мы, рожденные свыше, которые избежали этой кары, о чем сейчас мы скажем Иисусом Христом. Откровение, 20 глава. День Великого Суда. Будет озеро огненное, и будет наказание за грех. Все, кто не были записаны в книге Агнца, они будут наказаны, потому что закон Божий не может быть отменен. И вот Христос – это тот, который взял на себя это возмездие. То есть со стороны Бога, да, если мы смотрим к этому вопросу, почему крест явился местом примирения, Христос исполнил этот закон. Он принял на себя наказание за грех. Да, Господи, наказание за грех – смерть. И я его приму. И помните, еврейский народ, Божий народ, он с самого первого дня был приучаем к тому, что наказание за грех – смерть. Ведь вот эта вся система жертвоприношений, которая существовала в Израиле, она несла в себе одну главную мысль. Если ты согрешил, кто-то должен умереть. И евреи четко понимали, если я согрешил, я должен взять любимую овечку, самую лучшую в стаде, или там, крупный рогатый скот, кто был побогаче, кто был победнее, значит, голубя, там, горлицу, да, прийти к священнику, совершить обряд. И вот на моих глазах за мой грех умирает невинное животное. Это было четко понятно, это было через столетия, это проносилось, и еврейскому народу не надо было объяснять, что возмездие за грех смерти, они это прекрасно знали. И Христос взял на себя наказание, чтобы исполнить этот закон духовный, чтобы не было нарушен Божье Слово. И посмотрите, Исаия, 53 главе, 5 стих, он пишет: «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Таким образом, приняв на себя наказание за грех, Христос со стороны Бога, он как бы решил вот этот вопрос. Не осталось никаких преград. Закон исполнен. Бог протягивает нам свою пронзенную руку и говорит: «Все, свершилось. Слово за тобой». И вот со стороны человека, посмотрите, почему крест является местом спасения. Ведь у креста, если посмотреть, очень много людей было в то время. Помните, там сколько людей стояло? И они, интересно, кричали, они говорили: «Ну, сойди с креста, если ты Мессия. Вот ты сейчас сойдешь, и мы сразу уверуем». Но Библия нам повествует только о двух людях, которые обрели спасение. О разбойнике, который сказал: «Господи, помяни меня в царстве моем». И о воине, который сказал: «Воистину, это был Сын Божий». Ну да, может быть, больше я помню о двоих только. И когда человек приходит ко кресту, очень важно, что же творится у нас в сердце, с каким сердцем мы подходим ко кресту. Многие приходят, и века проходят, да, тысячелетия. Бог стоит с протянутой рукой. Он уже совершил свое спасение. Он уже сделал для нас этот великий подарок. Упразднил вражду, и Бог больше не гневается на нас. Но люди проходят мимо креста, они не видят этой протянутой руки, они не видят любви в смерти Иисуса Христа. Для них Он так и остался. Страдалец, мученик, философ, ученый. Но когда человек с сокрушенным сердцем подходит ко кресту, осознавая себя грешником, осознавая то, что возмездие за грех смерти, я должен умереть, но вот тот, который уже умер за меня. И если я приму его Господом и Спасителем, если я уверую в него, все, я спасен. И вот когда вот это происходит, тогда крест является местом примирения Бога с человеком. Мы говорим о том, что происходит рождение свыше, о том, что человек примиряется. Вот почему мы говорим о третьем подарке, о том, что Господь сделал для нас. Он нас примирил, совершив вот это. И сегодня я бы хотел, братья и сестры, призвать вас к тому, что мы с вами счастливы. У нас есть эта надежда. Мы примирились с Богом. Мы получили вот эти вот три подарка от Него. Имеем жизнь вечную, да? Являемся гражданами неба. Но вокруг нас есть те, которые вот пишут в интернете, да, хочу начать жизнь заново. Те, которые проходят мимо креста и не видят искупительной жертвы Иисуса, не видят Его великой любви божественной, да, им нужно об этом рассказать. Давайте, когда мы сегодня встретим этот великий праздник, мы будем все радоваться. Пусть Господь даст нам сил завтра, послезавтра, столько, сколько мы будем жить на этой земле, никогда не уставать говорить людям о том, что Бог нас любит, и Он дал нам эти вот три подарка. Он сделал нас частью Божьего народа. Он сделал нас новым творением. И Он примирил нас с Богом. У нас нет больше вражды. Объявлена амнистия. И мы должны об этой амнистии рассказать всем людям. Чтобы мы никогда не уставали молиться за тех, кому мы рассказываем. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.